ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 6, Прохлад дает наставление. Текст 27, санскрит. Гьянам тат этатамалам дурвапам аха нараяно нарасакха кила нарадая. Экантинам Бхагаватас тат акинчананам падаравиндараджа саплута дихинам сят. Этот следующий? Следующий тоже прочитал. Ты все прочитал уже. Да? Значит, мы читаем 29.30-2. Два текста сегодня. Шри Дайтя Путра Учу Прахрада Твам Ваям Чапи Нарте Наям Видмахе Гурум Этам Бхям Гуру Путра Бхям Баланам Апи Хишварау. Шри Дайтья Путра Учу. Сыновья демонов сказали. Прохлада, дорогой наш друг Прохлада, твам, ты, ваям, мы, ча, и, апи, тоже, на, не, рите, кроме, аньям, другого. Видмахи. Знаем. Гурум. Духовного учителя. Это Абхьям. Кроме этих двоих. Гуру Путра Абхьям. Сыновей Шукрачари. Баланам. Маленьких детей. Апи. Хотя. Хи. Поистине. Ишварау. Повелителя. Баласянта пурастхасья махатсанго дуранвая чиндина самшаям саумья сячет висрамбха каранам саумья. Перевод стихов. Сыновья демонов сказали: дорогой Прохлад, ни ты, ни мы не знаем иных учителей или духовных наставников, кроме Шанды и Амарки, сыновей Шукрачари. К тому же мы дети и находимся у них в подчинении. А уж тебе получить возможность общаться с великой душой совсем нелегко, ибо ты всегда живешь во дворце своего отца. Поэтому, дорогой наш друг, объясни нам, пожалуйста, как тебе довелось услышать Нараду. Будь добр, рассей наши сомнения. Комментария нет. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 6 главе 7 песни Шримад Бхагаватам, который называется «Прохлад дает наставление своим одноклассникам, сыновьям демонов». Все на это. Глава закончилась. И следующая глава называется «Знание, полученное Прохладой в лоне матери». Итак, в чем же эта причина, знание? Здесь нет комментария, но вопрос. Прохлад говорит что-то необычное своим одноклассникам. То есть они не слышали это от учителей или от родителей. Как, например, сознание Кришны – это что-то экстраординарное. Откуда источник? Почему? Трудно понять, почему в русской культуре или американской культуре или европейской культуре люди одеваются по-другому, все меняют в жизни полностью, и пищу, и отношения даже. Даже к близким отношения меняются. Очень сильные перемены, стрессовые перемены, шокирующие перемены. При этом преданный, который находится в этих переменах, трансформации, он себя чувствует очень удивительным образом. Что тут удивительно неслыханное вдохновение. И вот Прохлад говорит об этом. Эти знания не мной придуманы. Я это услышал от Нарады. Но, погодите, у нас нет других учителей. Нарада мы никогда не видели. Вы видели Нараду Муни когда-нибудь? Тоже нет. Вьясадеву-то не видели. И Кришну никогда не видели. Тоже. В свое время, когда мы практиковали, мы и гуру не видели в глаза. Просто знали, что он есть. Фотографии видели, и все. И то как же ты получил это знание, если Нарада Муни неизвестен здесь никому, и Шанда и Амарка, наши учителя, мистики, гуру, ничего подобного не говорили, не внушали нам. И более того, Прохлад, как ты помог получить знание от Нарада, о котором ты говоришь, от какого-то святого, праведника? Тем более ты, Нарада. Мы-то ладно, мы не под таким контролем, как ты. Ты сын императора. Как это возможно, объясни нам. Твой каждый шаг под контролем. За тобой следят столько много глаз, свидетелей во дворце. Мать, отец, как зеницу ока берегут твое сознание. Будущего императора. Представьте, под каким контролем находится сын императора. Под каким присмотром, так каким образом туда мог проникнуть Нарада Муни. И здесь будет следующий главе открываться. Это таинственная сторона трансцендентного знания. Можно получить его откуда угодно. Вообще-то, по идее, мы должны были получить что-то в школе от родителей. Но мы как-то по-другому получили. Мистика. Есть преданные, которые просто почувствовали запах благовония и решили стать преданными. Мы как-то по-другому получили. Мистика. Есть преданные, которые просто почувствовали запах благовония и ложное благовоние. Я помню, со мной тоже это было. Мне подарили какой-то песенник, помню, впервые. Такой, знаете, ксерокопированный такой, сам издатовский. И там было вложено предложенное благовоние, кусочек. Сказали, это предложенное благовоние. Мы не зажигаем, чтобы благовония не было. Просто вот нюхаем незажженное благовоние. Это было сознание Кришны, я помню очень хорошо. Это было настоящее сознание Кришны. Та же халава, та же упма. Но это все было сознание Кришны. И Кришна проникал через такие вещи. Кто может представить такое, что знание может проникнуть через пищу, через запах благовоний? Я не думаю, что мы были настолько квалифицированы в то время, чтобы знать Бхакти-шастры или даже Гиту, кто-то хорошо бы знал. Когда мы писали тесты в Швеции, для второй инициации никто не мог написать тест. Даже пагуна материальной природы. Только я написал. И то больше моей смекалки, чем точному знанию. Я был удивлен, что я точно не могу процитировать стих. Мне кажется, что я знаю, но я не мог точно процитировать стих. Я понял, надо учить шастры. Это я уже был проповедником, можете представить. Я не мог точно процитировать шастры, даже пагуна материальной природы. Я сидел, писал предложение, думал, что же добавить. Был письменный тест. Вадинат Прабу строго проверял. Списать было невозможно. Контроль был, как в дворце Хирани Кашипу. И он такой строгий учитель, знаете. Ну, я честный ученик, сижу, что напишу, то напишу. А там Яги сидит Матаджи, пожилая ветеран труда, которая дралась с милиционерами на Харинаме. И она пишет, только страницы перелистывает, вообще все. И списано у нее уже полтетради, думаю, вот это да. Ну, позор мне вообще, я не могу слов двух связать. Что ты там написал, что-то выдавил. Яги всю тетрадь исписала, отнесла. Потом выяснилось, что она там писала. Харе Кришна мантру написала на всех листах. Тоже там был эксцесс, скандал, шум. Яги, ты не знаешь философию, какой у тебя вторая инициация. Киртирадж Прабу ругает ее, она плачет. Я хочу навеки вечны предаться Гуру Махараджу. Помогите мне. Я знаю, что только Харе Кришна мантра, только Харе Кришна мантра, только Харе Кришна мантра. Это я знаю хорошо. Я буду повторять. Я обещаю. Вот. Откуда знание приходило? Да, Харе Кришна мантра была. Были принципы. Об этом мы и говорили. Но каким образом это трансформирует человека? Как это происходит? Знания получены изнутри сердца, в этом суть. Что Прабхупада говорит, что сознание Кришны мы не приносим извне. Это не то, что академическим способом нужно долго формировать свой интеллект, память, причем усвоить всю эту систему знаний. Это очень трудная задача. Говорит, веды немыслимо изучить таким путем. Невозможно. Огромный объем информации. Даже в гунах разобраться с этой точки зрения мы не сможем академическим образом. Должна осознать эти моменты, ощутить влияние гун природы. Как? Чистым сердцем. Когда сердце очищается, мы начинаем понимать, что такое материальная природа. Ее нужно ощутить правильно, безошибочно, своей чистотой, духовной чистотой. Только эта способность поможет нам увидеть вещи, как они есть на самом деле. И когда мы теряем эту чистоту в сердце, то некоторые понятия сливаются с материальными понятиями, как любовь, мы говорили, любовь в русском языке. Любовь обозначает любовь ко всему и к Богу тоже. Но это разные вещи. Это нужно очищать сердце, чтобы увидеть различия. Мы не можем назвать любовью отношения мужчины и женщины и тем же словом назвать любовь к Богу. Нет, это не эквивалент, это абсолютно неравенство. Так же, как слово «Бог» мы не можем использовать по отношению никому больше. Также любовь к Богу невозможно приравнять к какому-то еще явлению в этом мире, даже если оно очень сильное, охватывающее. Любовь к Богу превыше. Поэтому мы изучаем санскрит, мы видим, что там есть различные уровни раги, анураги, есть различные бхавы, вайбхавы, випхавы, есть стхайбхава, есть према, есть махабхава, то есть градации, их больше еще. Мата — это снеха, и там описываются эти оттенки. И что толку их запоминать? Мы все равно забудем. Это нужно осознать. Для этого мы прибегаем к ученической преемственности. К тому, кто осознал любовь к Богу, эти оттенки будут передаваться в общении. В общении. Причем название никто не скажет. Гуру не скажет. Сейчас я переживаю махабхаву, будьте внимательны. Вот сейчас снега, понимаете? Это еще одно шоу будет. Нет. Ученик слушает, и все, что он слышит от духовного учителя, ей всего сердце на самом деле. Он должен научиться слушать сердцем. Так он осознает эти настроения. Это пробуждается изнутри, это не приносится извне. Здесь говорится, даже в утробе матери Прохлад, когда находился, он осознал эту любовь к Богу. Махараджа Парикшит тому тоже пример. Также в утробе матери он увидел Господа и привязался к нему с тех времен. Он его искал всю жизнь, будучи императором, взрослым человеком, он не мог забыть тот образ. Нарада Муни также в детстве увидел мгновение и искал всю жизнь. И уже когда только обрел духовное тело, смог непосредственно увидеть, осознать Господа. Своим духовной сущностью. Вот так мы получаем знания. Из духовной сущности в свою духовную сущность, из сердца в сердце. Ум не должен мешать в этом. Гуны не должны в этом мешать, не должны смешивать эти понятия с материальными представлениями. Так мы совершаем ошибки в жизни. Когда смешиваем что-то со своим представлением, со своим понятием. И в духовной жизни растет то и другое. Растет духовное какое-то знание, ростки, которые мы взращиваем. Они растут, может быть, по-разному, с разной скоростью, но это семя посажено, оно дает всходы. Бывает нелегко, я понимаю, взращивать. И может быть, росток еще не очень сильный, иногда он болеет, все эти тонкости тоже существуют. Но мы дорожим, у нас есть желание взращивать, пока есть это желание, он будет существовать. Этот росток — это и есть наше желание. Именно его мы взращиваем. Пока оно есть в сердце, он существует. Болеет, не болеет, трудно ему, иногда не хватает воды, иногда слишком много солнца, иногда то, иногда другое. Иногда кто-то поранит его, какое-то животное укусит, оторвет листок, оскорбление какое-то свершится. Растения нужно оберегать на таком этапе. Но нужно знать, что в это время растут и сорняки. Очень хорошо, хорошая почва. Материальные желания, которые доселе были как бы подавлены, неудовлетворенные, нереализованные, разочарования нам принесли, они, найдя почву, начинают тоже чувствовать надежду. Они тоже начинают пробиваться сквозь эту почву. Это надежда и вера в материальное счастье тоже тут как тут, и они начинают прорастать рядом. И мы думаем, нормально, это тоже регулирует мою жизнь, и материальное должно быть счастье, и духовное должно быть счастье. Но сорняк не принесет счастья, не принесет плода. Он иллюзорен. Сорняк, особенно когда маленький, и трудно понять, что он даст. Может быть, что-то даст, есть какая-то надежда. Ни один сорняк не даст ничего. Но будет принимать полив и давать надежду, ложную веру. Даже будет напоминать какое-то культурное растение. Да, есть анархи очень культивированные. Можно культивировать невежество. Можно культивировать материальное желание. И люди верят в это, потому что они культивированные. Если же свести все эти культивированные желания, разоблачить, снять все эти ложные, привлекательные одежды и измы, мы видим, что это просто вожделение, гнев и жадность, и все в корне своем. Но они тоже какую-то крону дают, как-то они пытаются выглядеть привлекательными, это культура тоже. Бхакти может выглядеть даже не так привлекательно вначале, как анархи. Что вожделение – это вкус жизни, понимаете, это любовь тоже к человеку, это семья, это работа, это организация, это долг. То есть тоже много всего накладывается, кажется, все это имеет великое значение в моей жизни. Но каков результат? Ноль в итоге. В итоге. Иногда человеку прожить нужно много жизней, чтобы осознать это. Много жизней выходить замуж. И в жизни много раз разводиться и еще искать свое счастье. И много-много раз, пока он не встретит Махабхагавату, духовного учителя, пока не соприкоснется с духовной энергией, непосредственно не ощутит это блаженство, счастье. Он скажет, теперь я понимаю. Плод должен быть сейчас. Духовная жизнь, она реально от начала до конца. Она не то, что это ложную надежду в конце, и мы должны ждать этого. Нет, она сразу дает нам этот вкус. Она сразу дает нам силу, энтузиазм. Это реальная духовная энергия. Она не отлична от результата, она абсолютна. И процесс самодостаточный. Преданное служение удовлетворяет душу. Если оно бескорыстно, непрерывно, говорится Бхагаватам, оно полностью удовлетворяет душу, которую невозможно удовлетворить никаким количеством счастья материальным. Невозможно. Оно полностью удовлетворяет душу. Итак, это удовлетворение Прохлад испытывает в сердце. Потом он говорит своим друзьям, демонам, он объясняет им, почему нужно принять преданное служение Господу, почему это лучше, почему это выгоднее даже. Даже с материальной точки зрения выгоднее. Он рассказывает преимущества бхакти. Они поражаются, потому что это сильное настроение исходит из прохлады. На самом деле там есть эта любовь, которую желает каждый человек. Но теперь у них вопрос. Прохлад, может быть, ты просто заблуждаешься так вот привлекательно. Укажи нам источник знания, где ты все это нашел. Нигде мы не слышали об этом. Нас тоже спрашивают об этом, откуда вы все это взяли? Хари Кришна, но мы никогда не слышали о Кришне. Сейчас люди больше слышали о Кришне, но в те советские времена никогда никто не слышал о Кришне. Вообще не было такого понятия, как Кришна или Вишна. Их отношения и прочее, практика. Поэтому люди говорят, почему-то вот мы ничего не знали об этом, мы изучали историю мировую, мы изучали историю России, ничего о Кришне нет нигде. Откуда вы взяли Кришну? Из Вед? Странно, но почему об этом не знаем? Вот у меня сомнения, люди говорили. Мы должны об этом знать. Но тут вопрос в другом. Хотим ли мы Кришну? Есть люди, которые не знают Кришну, но хотят Кришну. Джордж Харрисон писал об этом. Все ищут Кришну, просто не знают об этом. А когда узнают, говорят, о, так это Кришна называется? Это, оказывается, все, что я хочу, это Кришна называется. Я просто не знал, что это Кришна. Она говорит, вы много чего не знаете, Прабхупада говорит. Вы даже не знаете, что это называется Кришна. Вы называете это все по-другому? Свет солнца, вы думаете, это какие-то корпускулы? Это Кришна на самом деле. А вы не знаете, что это Кришна? Воду пьете постоянно, вы не можете без воды жить. Вы говорите, это вот H2O, а это Кришна. Все переименовали. Почему? Гуны влияют на вас. В нише гуны природы начинаете изучать вещество, а не источник вещества. Вещественный мир начинается. Привязанность к вещам. Не к самой личности. Самой личность пренебрегается, люди страдают. Мало кто о них сейчас заботится. Но как относятся к вещам люди, посмотрите. Это материализм. Кого же он удовлетворяет, скажите? Какую душу? И как только мы получаем внимание от Кришны, думаю, так это Кришна. Солнце, свет и тепло, так это Кришна. Это, оказывается, это постоянно был Кришна всегда. Я думал, какие-то химические реакции. Это Кришна, оказывается. Это все живое. Это его форма вселенская. И так много энергии вокруг, которые меня предупреждают, сюда не ходи, это не делай. А я говорю, я страдаю в этом мире, природа враг мой. Нет, да ты просто в невежестве. Ты не знаешь Кришну. Это он дает тебе эти энергии, чтобы указать тебе путь. Не иди в эту сторону, смотри, как больно. Остановись. Но другого пути нет, мы говорим. Потому что не знаем Кришну. Нужно и путем страданий, путем борьбы. Нужно познать все счастья и несчастья в этом мире. И, наверное, тогда я смогу понять все. Нет. Во всем ты будешь разочарован, ты ничего не поймешь. Ты всему потеряешь цену. Даже своей жизни потеряешь цену. Ты потеряешь себя. Ты вспомни Кришну. Так кто же такой Кришна? Прохлад, где ты видел его? В школе его нет. У тебя в императорском дворце тоже нет Кришны. Мы знаем твоего папу. Он считает, что он Бог. Не он же тебе сказал эти знания. Он другие вещи говорит. Все поклоняются ему как Богу, как Бхагавану, самой могущественной личности. Но ты утверждаешь, что Кришна выше твоего отца. Ты очень смелый. Ты даже не боишься гнева императора. Кто тебя защитит, если отец захочет наказать? Прохлад. Тебя никто не защитит. Ты в очень опасном положении. Твой враг, твой родной отец, получается, злейший враг. Как же ты говоришь нам такие вещи? Ты не боишься реакций? То есть многие эти вопросы, естественно, приходили в голову во время проповеди Прохлада. Не боитесь потерять работу? Не боитесь потерять родственников? И так уверенно проповедуйте сознание Кришны. Не всем это нравится. Родственники еще долго не поймут вас многие. А некоторые вообще откажутся от вас. Такие примеры тоже есть. Друзья разойдутся все по сторонам, как только перестанете есть мясо и принимать интоксикации. И в развлечения играть. Они тоже разочаруются в вас и отойдут подальше, скажут, ну, все кончено, потеряли человека. Вы идете на такой риск. А где вы видели Кришну, дорогие мои? Иллюзия, может быть, это какая-то. Но Прабхупада говорит, Кришна в вашем сердце. И каждый может об этом узнать. Абсолютно каждый человек. Есть процесс. Сливочное масло берем, мажем на хлеб. И ребенок спрашивает отца, папа, а откуда это сливочное масло берется? Говорит, из молока? Почему из молока? Где в молоке сливочное масло ты видел? Вот я пью молоко, но там нет никакого сливочного масла. А я тебе покажу. Ну-ка, ну-ка, интересно, неужели из молока сливочное масло? Точно. Да, вот так нужно делать. Сквашивают йогурт, потом взбиваешь йогурт, и все это масло поднимается наверх, отделяется. Потом еще есть какой-то процесс большего, там, так сказать, сгущения. И вот тебе сливочное масло. Потрясающе. Но я не видел там сливочного масла. Его не видно там, правда? Также в нашей практике, где вы берете любовь к Богу? Откуда какая любовь к Богу? Ну, каждый это может пропагать. Ну, пахтайте свое сердце. Освобождайтесь от гун природы, особенно от низших гун природы. Нужно быть очень осторожным преданным, чтобы эти гуны не вошли в сердце. Снова, с новой силой. Не думайте, что если враг ушел, он может еще вернуться. Он еще может вернуться. Вы должны быть готовы к этому. Он вернется не один, говорится. Он пошел за помощью. Вот враг сбежал. А, так легко. Все, любой политик знает. Если враг сбежал, если он уцелел, сбежал, это очень опасно. Он соберет войско новое. И мы сегодня прогнали Тамагуну. Хорошо. Можно завтра отдыхать. Враг уже пришел, смотрите. Он уже вернулся. И совершенно с новым арсеналом. Он совершенно неожиданный прием использует. Он вас прославляет, вашу победу сам. И вы верите ему? Он признал же все свое поражение. Да, но в этом наша неудача. Так действует майя. Очень тонко. Итак, каков же источник этого знания, полученное, прокладывая в лоне матери? Эту главу можно изучать в грехосхаджаме. Лона матери – это обитель вселенная для младенца, где выращивается тело. Мистический процесс. То, что ученые пытаются повторить в пробирках. Ничто не заметит лона матери. Потому что там есть, присутствует тонкое ее тело. Они связаны. Они вместе живут. Формируется человек в человеческом теле. Мы обсуждали один вопрос с приятными по дороге как-то. Почему? Почему человек должен, вообще живые существа, должны умирать и рождаться снова? Зачем нужно рождение и смерть? Если карма, можно тело просто менять, не умирая. Человек живет как свинья, ну, превращается в свинью и все. Зачем умирать? При жизни пятачок образовывается. Почему нет? Пятачок образовывается, и нормально, и удобно. А то умирать, забывать. А тут всем видно, что человек по-свински живет, свиньей становится, все нормально. Ну, тут поди докажи, что это его карма, что он стал свиньей вообще. Гораздо было бы практичнее, мне кажется, и чтобы человек трансформировался просто вот в своих поступках, и новое тело может меняться, оно всегда меняется. Если от поступков меняется тело. Так, если кармы формируют тело, то почему в течение жизни поддерживает этот тип тела, а чтобы сменить тип тела, нужно умереть и родиться именно? Зачем? Можно было устроить по-другому в природе, потому что у живого существа достаточно энергии, жизненной энергии, чтобы породить живое существо, но этой энергии недостаточно, чтобы омолодить себя. Нет, есть энергия. Он может вечно жить в этом мире. Но меняя тела, говорится. Почему же нет такого тела, которое в обмене веществ поддерживается вечно, с вечной душой? Ну и трансформируется по закону кармы. Не было бы рождения и смерти. А вот нужно именно родиться у свиньи. Сформироваться внутри этого животного. Это называется пхава. Нужно обрести пхаву. Так что ребенок в утробе матери обретает пхаву. В пробирке не знаю, что он обретает. Я не знаю, что он обретет там в пробирке. Там нет тонкой связи. Насколько это будет человеческое существо, я сомневаюсь. Полноценное существо. Может, внешне, может, они добьются и сделают какого-то человека, породят его искусственным образом. Но мы говорим сейчас о другом. Прохлад получил трансцендентное знание в утробе матери. Вот какое было рождение. Вот как нужно рожать детей. А не в пробирках. Нужно вынашивать, да. Но мы должны знать, что он не просто там растет, он воспринимает, многое воспринимает. Формируется также его тонкое тело, ума, формируется его физическое тело, формируется живое существо, не просто биологический какой-то состав. И об этом эта глава. Я немножко почитаю суммария. В этой главе Махарадж Прохлада, желая рассеять сомнения своих одноклассников, сыновей демонов, рассказывает им о том, как он, находясь еще в лоне матери, услышал из уст Нарады Муни о Бхагавата-дхарме, преданном служении Господу. Услышал в утробе матери. Ну и что? Если ребенок еще не знает слов, не обучен понятиям, языку, как он мог услышать о Бхагавата-дхарме? Интересный момент. Итак, услышать нужно пхаву, не просто какие-то понятия, слова. Поэтому, говорится, нужно получить знание из верного источника. Тадвити прани патина парипрашнина севая. Упатикшентитиагена бгенина статва даршина. Это источник. Тот, кто видит, тот, кто воспринимает. Татва даршина. Даршина значит также общаться, видеть друг друга, взаимоотношения. То такое взаимоотношение с Богом, он может рассказать простыми словами об этом. Любыми словами. Кришна может Бхагавадгиту рассказать по-разному. Не то, что он берет и повторяет просто какую-то инструкцию Арджуне вечную. Бхагавад-гиту можно рассказать различными способами. Прабхупада прокомментировал Бхагавад-гиту, которая у него есть, как она есть. Позже он хотел ее переиздать с новыми комментариями, но не успел. Можно вечно говорить о Бхагавад-гите разным языком. Можно миллионы примеров найдутся. Безграничное знание, всепроникающее знание. Поэтому как мы излагаем это знание внешне, не столь существенно, насколько существенно бхава, татва даршина, главный момент. Именно об этом говорится в том стихе. Иди и спроси того, кто видит. Там не говорится, что он должен говорить, он просто видит, и все. И значит, как-то расскажет. Даже своими словами может рассказать. Не на санскрите. Может, на деревенском языке объяснить людям, что такое бхакти. На любых примерах. Знает он санскрит, не знает санскрит, не имеет значения. В этом случае не имеет значения. Если он имеет эту бхаву, обрел эту бхаву, он слышал эту бхаву. И пример тому Прахлада Махарадж, который вряд ли мог бы запомнить информацию, о которой говорил Нарада Муни на санскрите в утробе матери, но он услышал по-другому бхаву, услышал сердцем. Когда Хираньякашипу покинул свое царство и отправился на гору Мандарачала, совершать суровую аскезу, остальные демоны, спасаясь от полубогов, разбежались кто куда. Жена Хираньякашипу, Каяду, была в то время беременна, и полубоги, думая, что в ее чреве еще один демон, взяли ее под стражу. Они намеревались убить ее ребенка, как только он появится на свет. Решив забрать Каяду с собой на райские планеты, полубоги отправились в путь, но по дороге встретили Нараду Муни, который остановил их и до возвращения Хираньякашипу поселил Каяду в своем ашраме. Он забрал ее у Индры. Индра это организовал. Теракт. Пока Хираньякашипу отсутствовал, совершал аскезы, в это время полубоги подумали, нужно спасать Вселенную. Сейчас этот демон совершает аскезы, станет очень сильным. Мы не знаем, что будет, когда он придет в ситхи. Но проблема еще одна есть, более серьезная. Жена его беременна, и у него будет потомок. Это очень опасно. Если родится такой же еще демон один, тогда уже точно мы ничего не сможем сделать. Решение таково, что мы крадем Каяду, ждем, когда она родит ребенка, и сразу, когда она рождается, уничтожаем его. Такой был план, и Каяду похитили. Она плакала, муж был в аскезе, он не мог защитить ее, все, он был там в трансе каком-то юридическом, отсутствовал. И полубоги захватили, план был удачный как бы, и тут Нарада появился и спросил Индру: «Индра, что ты собираешься делать с этой честной женщиной?» Каяду была целомудренная женщина. Жена демона, она была целомудренная женщина. Это жена Хираньякашипу, мудрец. Мы хотим уничтожить ее плод. Мы все страдаем в этой вселенной, ей грозит гибель иначе. Мы обязаны это сделать. Мы полубоги. Мы следим за дхармой. Поэтому мы честно скажем, мы собираемся убить этого ребенка. Как только он появится на свет. Индра, это невозможно, сказал Нарада. Даже если ты попытаешься это сделать, это невозможно. Там великая личность. Там величайший преданный родится. Так что отдай мне Каяду, мой ашрам. Я забираю ее. Мне нужно поговорить с будущим ребенком. Каяду тоже слушала Бхагавата. Она удивлялась всему вашими Нарады. Для нее это было как чудо. Там все поддерживалось не энергией Хираньякашипу и ее мужа, а энергией Нараяны. Она была удивлена. Оказывается, можно жить без Хираньякашипу. Без привязанности к женщинам и к деньгам. Можно жить, оказывается. Посмотрите-ка. Она была потрясена этим открытием. Была очень простая женщина, но она была целомудренной женой. Она думала о возвращении домой с ребенком, о материнстве. Она была простой и не очень заинтересована в духовном знании. Потом она засыпала мирно, будучи беременной. Когда Нарада говорил, это успокаивало ее. И было очень хорошо. Ребенок себя чувствовал тоже хорошо. И она просто спала в это время, отдыхала. А Прохлад ставил ухо к животу. и впитывал все это. Кто-то говорит, что младенец хорошо слышит там, потому что этот живот как мембрана. То есть там как-то звуки слышно хорошо. Я не помню. Но кто-то так утверждает, что в этой бочке неплохо слышно все. То есть младенец слышит, и когда он слышит, это 7-й месяц, говорится. Когда он слышит, это состояние выхода из сушупти, из беспамятного состояния. Когда он развивается как эмбрион, это сушупти, это беспамятство. Глубокий сон, говорится. Как мы в смерти ходим, как глубокий сон, потом с глубокого сна рождаемся, также переходим из сушупти. Вот в этот слух пробуждается первый. Это состояние можно сравнить почти что с бодрствованием, как скорее сон со сновидениями, когда вы вроде уже пробуждаетесь, сознаете себя, но видите какие-то сны, галлюцинации. Вот в утробе матери, но галлюцинации были трансцендентные у Прохлад Махараджа. Он слушал Нараду Муни, поэтому фактически он пробудился духовно там. Если даже во сне мы получаем духовное знание, оно реально подействует. В этом ее сила. И затем он должен выйти наружу из чрева матери уже в бодрствующее состояние как таковое, сопровождающееся шоком и криком. Что со мной сделали? Кошмар какой. Сплошные пытки вообще. Там еле выжил, еще тут такой эксцесс вообще. Что-то страшное, а люди все радуются. О, родился ребенок. Воу. Вот, он будет страдать всю жизнь, потом врет. Кто-то так видит тоже, как Микеланджело читал биографию, он так видел почему-то, в то время он так видел. Племянник ему написал письмо: «Дядя, дорогой, родной дядя, у меня родился сын». Тот заплакал, говорит: «Чего ты радуешься? Человек родился в мире страданий». Это письмо, документ есть исторический. Этот племянник умер потом, чуть позже, несколько лет спустя. И племянник писал ему: «Дядя, умер ребенок. Мы очень...» Он говорит: «Да успокойтесь, он освободился от страданий, все хорошо. Это лучше, чем рождаться, лучше еще уйти отсюда». Вот Микеланджело так видел, допустим. То есть люди в разные времена по-разному понимали эти вот явления, как рождение, смерть. Сейчас мы тоже как-то это по-своему понимаем. Как мы это понимаем? Как нам дают понять? Ведь эти факторы скрыты в нашей цивилизации. Вы не видите, чтобы кто-то на улице родил ребенка под деревом. Вы даже не видите умирающего человека на улице никогда. Все под полным контролем. Тут же вызывается служба, и мгновенно все скрывается. Все скрыто. И лишь иногда, когда вы хотите заняться благотворительностью, придете в больницу и ужаснетесь: какой кошмар. Есть болезни, есть старость, есть рождение, есть смерть. Это кошмар, ужас какой. Через что проходит живое существо? Мы забыли об этом. И шастры напоминают. Итак, это рождение было необычным. Каяду получала наставление Нарада Муни. Вечная душа всегда существует независимо от материального тела. Духовная природа живых существ не претерпевает никаких изменений. Любой, кто возвысился над телесными представлениями о жизни, чист и потому способен воспринять духовное знание. Это знание – не что иное, как преданное служение, и Махарадж Прохлада еще в лоне матери получил от Нарада Муни наставление о том, как служить Господу. То есть это настроение можно передать ребенку с рождения уже, сразу же. Обычно мы считаем, что он должен подрасти, чтобы получить образование, но в этом смысле нет. Нет, нет. Сама атмосфера сознания Кришны в доме уже обучает его очень могущественно. Поэтому тот, кто в сознании Кришны, он, естественно, становится духовным учителем. Не нужно называть его этим именем или представлять этим именем. Он естественный духовный учитель. Тот, кто следует наставлениям истинного духовного учителя, преданно служит Господу, очень скоро обретает освобождение. И, вырвавшись из плена майя, полностью избавляется от невежества и материальных желаний. Сделает своим прибежищем Верховного Господа и тем самым избавится от всех материальных желаний, долг каждого живого существа. Человек может достичь этого совершенства, в каком бы материальном положении он ни находился. Чтобы посвятить себя служению Господу, не требуется ни аскетизма, ни владения мистической йогой, ни благочестия. Даже тот, кто не обладает этими материальными достоинствами, по милости чистого преданного может научиться бескорыстно служить Господу. Вопрос предания Шри Прабхупаде. И все. Это все. Если мы на самом деле преданы Шри Прабхупаде, все остальное в расчет не принимается. Ни благочестие, ни аскетизм, ничего другого, ни рождение. Да, если мы оценили эту связь, этого достаточно. Если не оценили, тогда мы видим, что нет благочестия, не хватает благочестия, плохое рождение, характер не очень, гуны рожденные не очень. Тогда все мешает. Но это вопрос предания. Прабхупада сразу говорит, не отождествляйте себя с телом, а отождествляйте себя с духовным учителем, с его наставлениями. Вот наше, вот это предание. Тогда это возможно для каждого человека. Если мы всем сердцем примем духовного учителя, это возможно, говорится здесь. Иначе вряд ли мы сможем. У нас нет такого запаса благочестия, мы не склонны к аскезам большим или к гьяне великой. Мы не такие сильные люди век Кали. Но у нас есть такая душевная простота, мы просто любим Прабхупаду, и все. По этой простоте душевной мы слышим все, что он говорит, и верим. Это наш шанс. Обрести это благочестие, восстановить его, переродиться в этой жизни уже, обрести бхаву, духовное рождение. Это работает. Мы видим на ученика Прабхупады, на их примерах. Это потрясающий пример, это фантастика. Это невозможное происходит на наших глазах. Из хиппи сделать хэппи никто не мог. Все общество американское беспокоилось об этом. Это целое поколение хиппи. Мы потеряли молодежь. Способную молодежь. Они все упали в наркотики, в распутную жизнь. Было серьезное беспокойство. Что будет с Америкой? Прабхупада из хиппи сделал хэппи. Лучших людей. Самых лучших людей. Он гордился и говорит, посмотрите, мои танцующие белые слоны. Как они выглядят. Вот они раньше так не выглядели. Они раньше выглядели несчастными, потому что были несчастными, грязными, не мылись и прочее. А сейчас, смотрите, они повторяют свои имена, они одеваются, они бреют голову. Посмотрите, мои танцующие белые слоны. Какие красивые. На самом деле их показывали везде, по всей Индии, по всему миру. И все люди шли смотреть на этих слонов танцующих. Как чудо какое-то. Какое-то чудо. Неужели это реально Кришна? Кришна – отец всех живых существ, американцев тоже. И для русских тоже отец живых существ. Также и русские могут петь, танцевать, в сознании Кришны быть. Не только индусы. Имя Кришны сейчас распространяется, становится все более и более уже утвержденным в культуре людей. Махамантра. Мы знаем, как сначала люди думали, нет, это что-то индийское, но вот йогу мы возьмем отсюда. Йогой можно практиковать, не требует знания санскрита или менять одежды. Мы остаемся русскими людьми, просто йогой занимаемся. Они прошли эти пути вот уже за 10-15 лет. И сейчас они возвращаются к Махамантре. Большинство из них, кто ищущие люди, все возвращаются к Махамантре, потому что нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Остальные процессы не работают. И йоги, и другие, вот есть эзотерические какие-то практики, науки. Различных книг сейчас очень много, и люди сейчас пытаются вот избежать Кришну вот таким путем. Но не получается. Эти пути не доводят до конца. Остаются вопросы, остаются сомнения. И только в Киртане все решается. В Большом Киртане решаются все сомнения. Мы так проповедовали в то время. Ну как проповедовали? Мы просто пели Киртан долго. Долго. Либо все утомлялись и падали без памяти уже от утомления, либо это был экстаз. Вот так это было в то время. И именно киртан мы давали людям. Философии было немного. Были регулирующие принципы, практика, мантра, медитация в основном. Философии было немного. Я не это тело, чуть-чуть об этом. О гунах почти никто не говорил, мало говорили. Вот такие простые вещи. И киртан часа полтора-два. Новые люди сидят и не уходят. И смотрит так сначала, потом так смотрит, потом так, потом начинает подхлопывать. Потом задумываются так как-то, знаете. Потом подтанцовывают. И на просаде уже все преданные. Те, кто остался, вот через киртан, так распространяли киртан. Если мы будем сильные харинамы делать, такие, знаете, когда на улице вот так вот все, вот, миксер такой. Люди в шоке. На работу идет, и все, останавливается фотоаппарат, чик, сразу же. Где-то мы были в Барселоне, харинама в парке. Люди такие как бы западные, они независимые, все свободные. Они собирались, как в России, вот так вокруг, знаете, и смотрят, что это такое. Как-то это, ну, некультурно показать, что мне интересно, знаете. Нет, мне не интересно, я просто здесь лежу, загораю, там, ложатся вокруг. Все вокруг, лежбище целое было. Преданные там поют, они все лежат, там как будто общаются, а сами в киртане находятся, им интересно. Такая была харинама. Часа два, наверное. Потом закончили петь, они тоже все встали, разошлись, даже не подошли. То есть такой свободный характер у них. Но стесняются показать, что вот им это нужно. Не-не, у меня все окей, они говорят. No problem, мне ничего не нужно. Если я решу сам, когда-нибудь то нужно, а пока вот нет, не нужно. А потом мы поехали на железнодорожный вокзал, отправлялись из Барселоны. И там была группа Ананда Варданы Прабу тогда, эти, брамачари. Сумасшедшие брамачари. Они так выглядят на фоне вот этой вот культуры, что люди нет мира сего точно сумасшедшие. Они такой киртан нам устроили на вокзале, провожали нас. Там как гром и молния какие-то разверзлись, небо разверзлось. Вот, и все эти люди из Барселоны побежали к нам, забыли про культуру, про свободу, про ложное эго. Все фотографировали, снимали эту харинаму, что она вот так вот все было. Вот просто вот так все подняли, вот вверх ногами все. Вот это харинама было. Энтузиазм такой, что непонятно, откуда эта энергия. От наркотиков или откуда она вообще? Что за люди? Откуда вы? С другой планеты, что ли? Вы трезвые, все нормально с вами, все хорошо? Не могут понять вообще, сбиваются с толку. Вот такой выход счастья. Бывает такое вообще? Это харинама. И мы еще не знали, что можно танцевать на киртане, допустим, особенно. Там некоторые женщины танцевали, но их за это критиковали, что они себя показывают. Вот. Нужно просто стоять вот так вот и петь. Вот так вот. Вот это была у нас харинама такая. И на это топали ногами, ну, так позволяло, собственно говоря. То есть мы еще не знали ни как одеваться, ни как сидеть на харинаме, как тилаки ставить, зубной пастой ставили, тилаки иногда. В основном не ставили. Шикхи тогда не отращивали, не было этого всего. Просто выходили, просто не одевали, прямо на улице брюки снимали. И уже аудитория приходила посмотреть. Так все просто. А потом становились, так глаза закрывали и... Хари Кришна, Хари Кришна. Ни мелодии там, ни слуха, ну, по-всякому было. Вообще на это мы не смотрели, все было трансцендентно на самом деле. Трансцендентно. И мы знали, что если мы сейчас глаза откроем через 10 минут, толпа будет невероятная вокруг. Вот. И люди там в Петербурге жуют это эскимо и смотрят на нас. Вот. Мы заканчиваем, у них куча вопросов. А что это было вообще? А кто вы такие? А что за одежды? А почему так? И тут милиция приходит. Не мешайте, мы тут разговариваем, уходите отсюда. Они выгоняли милицию. Дайте нам разобраться, нам очень интересно это. Вот так распространялось трансцендентное знание. Его невозможно запретить, потому что это из сердца в сердце переносится. И Прабхупада сказал, что искон разрушить невозможно извне. Нет такой силы. Вот в этом смысле. Но представьте, Прахлад рождается в семье демонического императора. И он разрушает всю демоническую культуру. Один. Тот описывается, как это все происходит. Власть, которая была в Хиране Кашипу, была абсолютной, полной. Полубоги были все в его подчинении. Родился один ребенок. Пятилетний ребенок разрушил все ложные концепции отца. Послужил причиной уничтожения всей демонической культуры. Это сознание Кришны. Вот оно. Входит иголкой. Выходит плугом. Это невозможно остановить. Нет такой силы. Если только мы сами не откажемся от этого, Прабхупада говорит. Если мы не начнем культивировать ложное эго рядом с этим ростком, вот это опасно. Но Господь Чайтанья предупреждает, вырывайте сорняки, не щадите их. Расставайтесь с этими препятствиями в сердце. Постарайтесь свое сердце очистить, чтобы открыть его для того, чтобы пригласить Кришну туда. Кришна войдет сам в чистое сердце. Без спроса даже. Это незваный гость называется. Он войдет тогда, посчитает нужным. И все. Все, жизнь успешного человека. Это и есть сознание Кришны. Не то, что успешно, когда у него дом хороший или семья хорошая. Это тоже успех, конечно, но не полный успех. Нет. Эти вещи нас не спасут в момент смерти, говорится. Нужно обрести сознание Кришны, чтобы передать его своим потомкам, чтобы спасти своих родственников, предков, которые сейчас неизвестно где находятся. Мы можем сейчас понять, что это за мир, и что мы должны сделать, каков наш долг. Путра, путри, мы все сыновья чьи-то. Прохлад Махарадж был сыном демона, но сказал Нарисимхадеву: освободи моего отца от грехов, спаси моего отца. Он же мой отец, он дал мне жизнь. Нарисимха сказал, это само собой разумеется, Прохлад, об этом не нужно даже было просить. Он сейчас погиб от моих рук, смотри, он уже освобожден. Ты причина его освобождения на самом деле. Об этом даже не нужно просить. Что же ты хочешь сам? Какого тебе благословения? Он сказал, я хочу быть благодарным своему духовному учителю. Я хочу служить своему духовному учителю, потому что я от него узнал о тебе впервые. Я получил эту милость от Нарада Муни. Вот я хочу стать просто его слугой. Вот мое желание. Вот это сознание Кришны. Хорошо, тут мы закончим. Это начало следующей главы. Текст первый будет следующий. Знание получено, прохлада в лоне матери. Есть время на вопросы? Да, мистер?
Хари Кришна. Спасибо большое, Гуру Махарадж. А у меня вот вопрос такой. А как, увидев в себе сорняки, которые мы можем взращивать, и что делать, чтобы они появлялись в меньшем количестве?
Те сорняки, которые мы не видим, мы не можем с ними работать. Но Кришна говорит, дадами будет йогам там, янамам упаянти те. Что он дает этот разум, более тонкий разум, который может различать на этом пути дорогу к Кришне вернуться. Это как раз тот самый путь, различать вот эти тонкие препятствия, которые мы обычно не видим. А обычный человек видит недостатки в других людях, легко, без усилий. В себе очень сложно увидеть. Даже согласиться, когда об этом говорят, трудно. Вот преданный, он должен быть чувствительным к своей внутренней жизни, развивать внутреннее видение. Вот это дадами будхи йогам там, вот этот разум внутреннего характера. Есть тамаса будхи, внешний разум, и есть шуда будхи, он там, внутри. В этом нашем внутреннем мире мы должны разобраться. При помощи этого разума будем постепенно открывать эту анартху, находить ее, диагностировать себя научимся. В этом случае нетрудно будет ее вырвать. Но пока мы не видим, скажем, нет такой ответственности. Серьезной. То есть Кришна, несомненно, даст разум, прежде чем мы столкнемся с этой анартхой, мы должны распознать ее. Это неправильно, если мы говорим другому, у тебя такая анартха. Если мы скажем не вовремя, мы расстроим человека, энтузиазм у него упадет. Но правильно сказать, повторяя Хари Кришна, приходи на киртан, ешь Кришна Прасад, изучай этикет, и человек сам постепенно увидит свою анартху. Вот это верный подход. То есть тут нужно терпение, если мы хотим культивировать сознание Кришны в других людях, это нужно делать с уважением, большим терпением, с заботой. Потом обычно такие преданные говорят, о которых так позаботились, не говорят, они вспоминают и говорят, «Боже мой, у меня было такое грязное сердце, как вы меня терпели?» А почему мне раньше прямо не сказали? Мы говорим, раньше было не вовремя, могло бы расстроить, нарушить спокойствие ума. Нужно было подходящее время для этого. Ой, большое вам спасибо. Так, мы признательны. Это сознание Кришны, так. Но в материальном мире все упрекают друг друга. Не к месту всегда это. Только потому, что мне это не нравится, я говорю об этом. Это и критерий. Но как Кришна действует? Материалисты тоже его частички. И он заботится о них так же, как о нас. ну, в принципе, равно относятся ко всему. И они медленно прогрессируют, эти люди, очень медленно. Может, у них нет практики интенсивной, как у нас, но они тоже могут прогрессировать, слушая что-то время от времени. Они что-то там потом придумают, фантазируют, снова что-то послушают. Они медленно, но тоже продвигаются. Тут нужно большое терпение. Некоторые даже преданные стали медленно двигаться, замедляют свой прогресс. Вначале все спешат обычно, быстрее достичь чистого предназначения, потом обычно замедляются, иногда даже останавливаются на каком-то уровне. Да, пожалуйста.
Спасибо большое за лекцию. Я хотела прояснить, вы говорили на Шримад-Бхагаватам предыдущем, что мы читали, даже если человек сделал в преданном служении совсем немного, Нараяна готова защитить его от величайшей опасности. Пожалуйста, расскажите, что значит величайшая опасность, что здесь имеется в виду?
Помните эту историю? Нарада Муни встретился с демоном с одним. Демон был в гневе, услышав, увидев Нараду. Сегодня мы о Нараде Муни говорили. Тот ему стал что-то проповедовать, Нарада Муни. Демон в ярость пришел. Стал говорить плохие слова. Тут эти святые ходят, беспокоят всех. Это наш мир вообще. Нам Бог не нужен. Ну, что-то вот стал протестовать сильно. Убирайся отсюда, он стал гневаться. Нарада сказал: «О, прости, прости, я просто обознался. Я не хотел тебя беспокоить, нет. У меня на самом деле просьба к тебе. Я не хочу тебя беспокоить какими-то там философиями. Я пришел просить». «Ну, проси», — сказал. «Если ты просишь, ты ниже меня, хорошо, давай проси меня. Вот когда ты умрешь, демон, что за просьба, когда я умру? Сумасшедшие святые эти. И попадешь к Ямараджу. Задай, пожалуйста, вопрос по моей просьбе. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным?» Так это сумасшедшая просьба. Умру там к Ямараджу. Причем здесь это? Я живу сейчас, наслаждаюсь жизнью. Но так или иначе он это услышал, и Нарада покинул его, больше никогда не приходил, не беспокоил его. Прожил он свою жизнь греховную, умер, как сказал Нарада Муни. Оказывается, он говорит, сказал правду. Вот интересная вещь. Точно умер, точно к Ямараджу пришел. Ну а там Чандрагупта открывает его досье. Боже мой, говорит. Ну что, ну ад, наказание серьезное должно быть. Заслужил много страданий. Ямарадж стал уже приговаривать его. Ну, ты приговорен к адским страданиям. У тебя есть сейчас возможность спросить что-то перед исполнением наказания. Есть ли вопросы, пожелания какие-то? Этот демон: да, есть просьба одна. Сейчас я вспомню, погодите, давно это было. Но есть. Сейчас вспомню, кажется, сформулировать. О, напрягся, память свою. Да, какова ценность общение одного мгновения с чистым преданным, спросил демон. Демон поднял брови. Что себе вопросик? Как ему ответить? Он не готов. Он не различает ни материю, ни дух, он даже не знает, что такое чистый преданный. Это то, что только объяснить, что такое чистый преданный, нужно уйдет столько времени. Я не знаю, что делать. Как же выполнить его просьбу? Как ответить на вопрос? И вот там история начинается, они идут к Брахме спрашивать об этом. Брахма падает с лотоса и говорит: как, кто ему объяснит? Это же демон, как это? Это же вопрос странный для демона, вопрос. Это невозможно объяснить. Он никогда не совершал преданное служение, не слушал чистый преданных. А что он спрашивает вообще? Кто надоумил его это спрашивать? Пришли к Господу Шиве, Господь Шива тоже был в шоке. Говорит: нет, сначала нужно бхакти-шастры пройти, там много всего, практиковать долгие годы, только потом он поймет ответ на этот вопрос. Мы не знаем, что делать, во Вселенной нет ответа. Ни Брахма, ни Шива, ни Ямарадж не знают, что делать. А демон радуется. О. И он уже этот вопрос повторяет с энтузиазмом, знаете, уже выучил, какова ценность общения до мгновения с чистым преданным, и смотрит, какой результат. Ого! Все-таки Нарада помог ему. Все решили, ну так, внутри Вселенной, похоже, ответа нет, тут какое-то нарушено равновесие. Нужно идти к Вишну, кто все поддерживает, какой найдет выход. И оказались на Вайкунтха-локе с этим демоном. Вот вопрос, не можем решить у этого демона. И Вишну спросил, что за вопрос, спрашивает. И демон провозгласил вопрос, зазвенел вопрос по всей Вайкунтхе. Какова ценность общения одно мгновение с чистым, преданным? И вся Вайкунтха остановилась, этот вопрос, чтобы услышать ответ Вишну. Все осознавали, какой потрясающий вопрос. Действительно, достаточно одно мгновение общения с чистым преданным. Факт. И Вишну улыбался и выдохнул. Ценность такова, что ты должен был быть в аду, а находишься сейчас на Вайкунтхе. Ты достиг Вайкунтхи, просто спрашивай об этом. Просто интересуюсь этим. Это отвечает на вопрос? Нет, это история. Я уже забыл вопрос, правда, но... Величайшая опасность, вот, видите, вот, об этом как раз вопрос. Он же должен был пойти в ад, это величайшая опасность, потерять снова шанс родиться человеком, это серьезная проблема. Для души это плохо.
Ну, хорошо, спасибо большое за лекцию. Попробую сформулировать вопрос. Он касается вот контекста, когда человек встречает Махабхагавату, вот он хочет как-то ему послужить. Вот. Ну и в данном случае, как вот ученик хочет послужить духовному учителю, и он хочет отдать ему, ну как-то свою, ну, что-то ценное ему дать. Вот. И сейчас, что есть ценное у человека вот в Кали-югу, это деньги. Для него, для ученика это олицетворение его времени, энергии разума, ну, навыков каких-то. Это то, что он как бы приобрел. Естественно, его искреннее желание, ну как бы вот это вот, ну, свою любовь к Махабхагавате проявить через, ну, то есть пожертвование денег. И вот это, получается, видение вот такого вот ученика или, ну, человека, который вот хочет что-то сделать. Вот. А каково на самом деле, ну, видение вот духовного учителя или гуру, который принимает такое пожертвование? Как он видит? Мы просто не пытаемся представить. И это вот как бы первая часть вопроса. А вторая, получается, что на самом-то деле в Кали-югу Кали, он присутствует в деньгах, ну, как бы в золоте. И получается, что вот гуру, он как бы принимает на самом деле яд. Вот этот, ну, это яд для ученика как-то, ну, приходит к нему этот яд через деньги, его карма. И вот получается, что гуру, он как бы даже, может быть, забирает эту карму, вот можете как-то дать правильное видение, гуру, что происходит? Вот
гуру в этом? Не должен принимать деньги, если он их не может использовать в сознании Кришны. Он должен жить тогда в нищете, в простоте. Вот, просто практиковать, воспевать, проповедовать и простить какую-то такую дакшину в форме пищи на ладони, жить в отречении. Все. А деньги не касаться или выбрасывать сразу их на дорогу. Но если он может это использовать в служении Кришне, он может принимать пожертвования. И тут есть риск некоторый, потому что не все пожертвования делаются в должном настроении, совершаются. Однажды мне принесли пожертвования 80 тысяч рублей старыми. Это целое состояние того времени было. Но все деньги были черные, я не знал об этом. Потом узнал, откуда эти деньги. Это были очень черные деньги. Ни одна копейка, мы не смогли ее использовать, все, потеряли все. Потом сразу вот это была девальвация, там все это обесценилось, и все. Как будто их и не было, этих денег. Но удачу приносят те пожертвования, которые делаются, они могут быть разного количества, не имеет значения, которые делаются из сердца на самом деле, из служения Кришне. Вот эти пожертвования приносят большую удачу. И те проекты, которые именно такие, на таких пожертвованиях развиваются, они хорошо развиваются. Потому что просто деньги, их трудно использовать. Вопрос мотива этих денег важнее всего. Деньги вообще нам не нужны как таковые. Нам нужны вот условия просто для духовной жизни, которые сейчас без денег мы не можем создать в нашем мире. Но деньги как таковые нам не нужны. Нам нужны условия для общения. Как этот пандал построили здесь. Это же по просьбе преданных. Это тоже были пожертвования здесь, деньги. Для того, чтобы были условия проводить фестивали. Вот, вот что нам нужно. Если гуру будет копить деньги, он утратит квалификацию. Он должен сразу занимать служение. Сразу вкладывать в какие-то важные вещи. Для пользы всех преданных. И здесь есть, я говорю, есть пожертвования, которые делаются, чтобы откупиться от грехов, допустим. Есть такое сознание. Вот я зарабатываю там как-то деньги по-разному, я хочу откупиться от этих грехов, мало ли на чем зарабатывал, кого обманывал, поэтому я жертвую, чтобы очиститься от этих грехов, освободиться. Эти деньги тоже не очень благоприятны. Но некоторые гуру могут принимать такие деньги, если достаточно силы обладают духовной. Прабхупада черные деньги не принимал вообще. Иногда непонятно бывает, черные это деньги или не черные, потому что на самом деле человек искренне это делает, но у него двойной мотив. И то, и другое. Поэтому кармический вопрос может быть сложный. Тут нужен опыт, опытный духовный учитель, чтобы работать с деньгами, с пожертвованиями, скажем. Если Прабхупаде кто-то жертвовал там 5 рупий, брамачари слуга брал, в карман себе клал, 5 рупий, незначительные суммы. Потом приходили в дом, что-то делали, Прабхупада говорит, ты не забудь отдать. Что Прабхупада забыл уже? 5 рупий пожертвовали, дай сюда. Он оберегал брамачариев от денег вообще. А грехас говорил, вот тебе деньги, тебе ребенок родился. Вот купи что-то ребенку. То есть Прабхупада мог заботиться. Деньги нужны для служения, исключительно только для этой цели. Есть пожертвования, которые искренне люди дают. Вот на эти пожертвования что-то можно делать. Ценные, на самом деле. И потом не только деньги. Почему только деньги? Ведь преданный может заниматься служением. Это лучше, чем просто деньги зарабатывать. Преданный посвящает свою жизнь сознанию Кришны. Это больше, чем деньги, все деньги вместе взяты. На деньги мы не должны быть сориентированы. На отношения мы сориентированы. Только на это. Итак, наше время истекло. Сегодня Бхагаватам, Шрила Прабхупада, Ки, Джай.